Глава 15. Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий, значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица. Шел жидкий снежок. Пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках. Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги — пища ужасная, а в Вандином приготовлении невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла. И хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол вверх ножками, и пачка лебедь-юрчиков лежала на полу. — Ты дура, — сказал Василиса жене. Ванда изменилась в лице и ответила: — Я знала, что ты хам. Уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов. Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу так, чтобы она отлетела и стукнулась об угол буфета, а потом еще раз. Еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. Он, Василиса, измучен ведь. Он, в конце концов, работает как вол, и он требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался. Нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить. «Делай так, как я говорю», — сквозь зубы сказал Василиса. «Пойми, что буфет могут отодвинуть. И что тогда?» «А это никому не придет в голову. Все в городе так делают». Ванда повиновалась, и они вдвоем взялись за работу. К столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки. Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер. Василиса, кряхтя с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле. — Неудобно, — сказала Ванда. — Понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.
— И перевернешь! «Руки не отвалятся», — сипло ответил Василиса. «Лучше стол перевернуть, чем лишиться всего».
«Слышала, что в городе делается.
Хуже, чем большевики.
Говорят, что повальные обыски идут.
Все офицеров ищут».
В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет. Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстук. Не понимая, что мучает его, Василиса из-под лобья смотрел на жующую Ванду. «Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук», — говорила Ванда, обращая взор к потолку. «Я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет? Все вернулись. И сейчас опять квартира полна офицерами». В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми. «Удивляюсь тебе», — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться. «Ты прекрасно знаешь, что в сущности они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих...» Василиса понизил голос. «Мерзавцев! И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук».
«Я думаю, что он...» Ванда впилась глазами и закивала головой.
«Я сама сразу это сообразила. Конечно, его ранили».
«Ну вот, значит, нечего и радоваться. Сошло».
Ванда лизнула губы. «Я не радуюсь. Я только говорю, сошло. А вот мне интересно знать, если, не дай бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?»
Василиса нахмурился и покосился. «Можно будет сказать, что он доктор? Наконец, откуда я знаю? Откуда?»
«Вот то-то! Откуда?»
На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею. Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал: «Знаешь что, может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?» Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился. «Ах, боже мой!» — тревожно молвил Василиса. «Нет, нужно идти». Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли двери с квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор, пахнуло холодком. Острое лицо Ванды с тревожными расширенными глазами выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке. На мгновение у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных. Кто-нибудь сейчас же вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг... «Ты чего стучал, а? Боишься чего-то?» И, кроме того, мелькнула, правда, слабая надежда, что, может быть, это не они, а так, что-нибудь. «Кто там?» — слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок. «Вичиняй!» — хрипнула скважина. «Из штабу!» «Да не отходи, а то стрельнем через дверь!»
«Ах, бож!» — выдохнула Ванна. Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок. Не помнил сам, как снял цепочку.
«Скорейш!» — грубо сказала скважина. Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.
«Позвольте узнать, по какому поводу?»
«С обыском», — ответил первый, вошедший волчьим голосом, и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным.
«Тогда извините, пожалуйста», — голос Василисы звучал бледно, бескрасочно. «Может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель, не знаю, почему же ко мне. У меня ничего». Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал: «Нема».
«Ну, мы побачимо», — ответил первый. Как во сне, двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке в
Все было волчье. Так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая. Усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами. Он как-то странно косил, смотрел из-под лобья, и тут даже в узком пространстве успел показать, что идет нечеловеческой ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке, смеси русских и украинских слов, языке, знакомым жителям города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы. На голове у волка была папаха и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал на бок. Второй — гигант. Занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, на плечах серая шинель и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гнойточащей коростой и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды. На теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами. На ногах черные штаны, на ступнях лапти, поверх пухлых серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — восково-желтый и фиолетовый. Глаза смотрели страдальчески злобно. — Побачимо, побачимо, — повторил волк. — И мандат есть. С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй — левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней. На скомканном листке четвертушки со штампом «Штаб первого сечевого курения» было написано химическим карандашом косо крупными каракулями. «Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича по Алексеевскому спуску, дом номер 13. За сопротивление карается расстрелом. Начальник штабу Проценко, адъютант Маклун». В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать. Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой: «Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего». Волк вынул из кармана черный смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула: «Ай!» Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно. «Кто в квартире?» — сепловато спросил волк. «Никого нету», — ответил Василиса белыми губами. «Я-то Жинка».
«Ну те, хлопцы, смотрите, та швидче!» — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам. «На мочасу!»
Гигант тотчас стряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.
«Оружие е?» — спросил волк.
«Честное слово, помилуйте, какое оружие?»
«Нет у нас», — одним дыханием подтвердила тень Ванды.
«Лучше скажи, а то бачил расстрел», — внушительно сказал волк.
«Ей-богу, откуда же?»
В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками легко и игрушечно сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их. Туп-туп! Глухо постукивала стена. Тук! Отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.
«Що я казав?»
— шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка. Что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка.
Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису. — Что же ты, зараза? — заговорил он горько. — Що ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост! Казал, нема, а сам гроші в стенку запечатав. Тебя же убить треба. Что вы? — вскрикнула Ванда. С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом. И смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки. «Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кое-какие бумаги из банка и вещицы. Денег-то мало, заработанные. Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы». Василиса говорил, смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.
«Тебя заарестовать бы требовалось!» — назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. «Ну, те хлопцы, берите за ящики!»
Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола. Листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно хаос. Полезли из зеркального шкафа, горбом одеяло, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.
«Які гарні ботинки!» — сказал он тонким голосом. «А что они часом на мене не придутся?»
Василиса не придумала еще, что ему ответить, как гигант
наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул. — Они шевровые, панове, — сказал он, сам не понимая, что говорит.
Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев. — Молчи, гнида, — сказал он мрачно. — Молчать! — повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо скажи нам, что мы тебе не расстреляли, як вора и бандита, за утайку сокровищ. — Ты молчи! — продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами.
— Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья. А ты бачишь, в чем добрые люди ходят? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные. Он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл. У матери твоей! В глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху. Он дернул рукой.
Ванда вскрикнула: «Что вы?»
Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака.
«Вот так революция!» — подумал он в своей розовой и аккуратной голове. «Хорошенькая революция! Вешать их надо было всех! А теперь поздно!»
«Василько, обувайся!» — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезли на серые толстые чулки.
«Выдай казаку носки!»
— строго обратился волк к Ванде.
Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки.
Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами, черными изъеденными, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки, на гиганте вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, не скажет ли чего. Но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки.
«Дорогая вещь! Живет!» — гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать.
Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Якись бумажки! Берите, пане, может, нужные?» Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры. Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.
«Часы — нужная вещь. Без часов, як без рук»,
— говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе.
«Ночью глянуть — сколько времени! Незаменимая вещь!»
Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В
кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе: «Вы, пане, дайте нам расписку». Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармошкой.
— Как? — шепнул Василиса.
— Расписку, что вы нам вещи выдали, — пояснил волк, глядя в землю. Василиса изменился в лице, его щеки порозовели. «Но как же, я же...» — он хотел крикнуть. «Как я же и расписку!» Но у него не вышли эти слова, а вышли другие. «Вы... вам надлежит расписаться, так сказать».
«Ой, убить тебе треба, як собаку, у кровопийца! Знаю я, что ты думаешь! Знаю!»
«Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых!»
«У-у-у! Вижу, я добром с тобой не сговоришь! Хлопцы, став его к стенке! У-у-у! Як вдарю!»
Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным. «Ай!» — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка. «Что вы? Помилуйте, Вася! Напиши, напиши!» Волк выпустил инженерово горло и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо. Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус. «Как же писать?» — спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.
Волк задумался, поморгал глазами. «Пишить. По предписанию штаба сечевого курения вещи в размере у целости сдал».
«В разм...» — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.
«Сдал при обыске, и претензий никаких не маю. И подпишить».
Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза: «А кому?»
Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул. «Пишить. Получив. Получили у целости не муляка?» Он задумался, посмотрел на урода. «Кирпатый и атаман ураган».
Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться. В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, послышались шаги, и грянул голос Мышлоевского.
Лицо волка резко изменилось. Потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул: «Ша!» Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликанья. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь. Запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь. Ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал: «Холодно буде».
Он надел Василисины галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами. «Вы вот что, пане, вы молчите, что мы були у вас, бо як вы накопаете на нас, то вас наши хлопцы вб'ють. С квартир до утра не виходите, за це строго взискується».
«Прощение просим», — сказал провалившийся нос гнилым голосом. Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса радостно на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподнимаясь на цыпочки, быстро толкаясь. Прогремели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты. Голова его кружилась, и мгновенно показалось, что он видит сон. Только сердце его упало, потом заколотилось часто-часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо. «Боже, что же это такое? Боже, боже, Вася, среди бела дня, что же это делается?» Василиса трясся перед ней, как лист. Лицо его было искажено. «Вася!» — вскричала Ванда. «Ты знаешь, это никакой не штаб, не полк! Вася! Это были бандиты!» «Я сам понял», — бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками. «Господи!» — вскрикнула Ванда.
«Нужно бежать скорей! Сию минуту заявить! Ловить их! Ловить!»
«Царица небесная! Все вещи! Все! Все! И хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь, а!» Она затряслась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине. «Куда ж, куда?» — спрашивал Василиса. «Боже мой, в штаб, в варту, заявление подать, скорей! Что же это такое?» Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот. Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы.
Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлоевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе.
«Пиши, пропало. Это бандиты».
«Благодарите Бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались».
«Боже, что они с нами сделали?» — сказала Ванда. «Они угрожали мне смертью».
«Спасибо, что угрозу не привели в исполнение. Первый раз такую штуку вижу».
«Чисто сделано», — тихонько подтвердил Карась. — «Что же теперь делать?» — замирая, спросил Василиса. — «Бежать жаловаться? Куда? Ради Бога, Виктор Викторович, посоветуйте!»
Мышлоевский крякнул, подумал. — «Никуда я вам жаловаться не советую», — молвил он. — «Во-первых, их не поймают, раз!» Он загнул длинный палец. «Во-вторых,
Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?»
«Ну, это вздор!» — Мышлоевский нахмурился. «Никто не убьет, но, говорю, не поймают их.
Да и ловить никто не станет.
А второе...» — он загнул второй палец. «Ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги».
Ну, тес, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там. Они вам чего доброго второй обыск устроят.
Может быть, очень может быть, подтвердил высокий специалист Николка. Василиса, растерзанная, облитой водой после обморока, поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.
«Вот оно! У каждого свое горе!» — прошептал он.
«Чем же они были вооружены?» — спросил Николка. «Боже мой! У обоих револьверы, а третий... Вася, у третьего ничего не было?»
«У двух револьверы», — слабо подтвердил Василиса.
«Какие, не заметили?» — деловито добивался Николка.
«Ведь я же не знаю», — вздохнув, ответил Василиса. «Не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой».
«Цепочка», — вздохнула Ванда.
Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись в отчаянии с подоконника. Николкины глаза блуждали. «Неужели?» — вскричал Лариосик, вздымая руки. «Это настоящее колдовство!»
Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки, Господи, а еще что случилось?» И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз. Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. «Ничего не понимаю!» — в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал.
Вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было.
С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову. «А-а-а!» — закричал он и полез дальше к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками. Доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно. Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, понимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне. Николка весь белый вошел в кухню молча. — Господи, дай хоть почищу! — вскричала Анюта. — Уйди ты от меня, ради бога! — ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об штаны. — Ларион, дай мне по морде! — обратился он к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал: — Что ты, Николаша?
Зачем же так впадать в отчаяние? Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег. Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если даст Бог поправиться, — продолжал Николка. Но самое главное — Найтурсов кольт! Лучше б меня убили самого, ей-богу! Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они с этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать как липочку. Такой уже человек. Эх, вот какая история! Бери бумагу, Ларион. Будем окно заклеивать. Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлоевский и Лариусик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка со стервенением вгонял длинные толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлоевский и Лариусик. На чердаке над квартирой со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно. Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлоевского. «Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать! Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам через черный ход», — говорил Николка, капая со свечи стеарином. «Ну, брат, не очень-то», — отозвался Мышлоевский. «Когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольно дохлое». «Ты думаешь, они не стали бы защищаться?» «Еще как! Ты, прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. Так-то-с. А вот не пускать — это дело другого рода». «Угрожали, выстрелить через дверь, Виктор Викторович», — задушевно сказал Василиса. «Никогда бы не выстрелили», — отозвался Мышлоевский, гремя молотком. «Ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли». Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор. «Не придут же сегодня, что вы!» — говорил Мышлоевский. «Нет-нет-нет!» — вперебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. «Мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим, что вам стоит. Ванда Михайловна чайком вас напоит, удобно уложим. Очень просим и завтра тоже, помилуйте, без мужчины в квартире». «Я ни за что не засну», — подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.
«Коньячок есть у меня, согреемся!» «Неожиданно залихвастки как-то», — сказал Василиса.
«Иди, Карась», — сказал Мышлоевский. Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны только одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий славный коньяк Шустова с колоколом,
Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил. «Неполную, неполную!» — кричала Ванда. Василиса отчаянно махнул рукой, подчиняясь карасю, выпил одну рюмку. «Ты не забывай, Вася, что тебе вредно!» — нежно сказала Ванда.
После авторитетного разъяснения карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил 5 рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если бы ее откормить, она вовсе не так уж дурна», — думал он, глядя на Ванду. Затем карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных. Один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что, наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлоевский. Это будет совсем другое дело. Карась очень хвалил квартиру. И уютно, и хорошо меблировано, и один недостаток — холодно. Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами. «Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать?» Печка догорела. Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил. «Вот как, Федор Николаевич! Все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы каких-то негодяев путем насилия. Вы не думаете, чтобы я отрицал революцию? О, нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это». Багровый отблеск играл на лице Василисы и застежках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание. «Но согласитесь сами, у нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину. Ведь что же такое делается? Мы лишились в течение каких-либо 2 лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят, они, конечно, — пробормотал карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы. — А тут какой же твой дом, твоя крепость? Когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за 7 замками от того, что шайка вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но чего доброго и жизни.
На сигнализацию и на ставни наляжем, — не очень удачно сонным голосом ответил карась.
«Да ведь, Федор Николаевич, да ведь дело, голубчик, ни в одной сигнализации. Никакой сигнализации вы не остановите того развала и разложения, которые свели теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация — частный случай, а, предположим, она испортится».
«Починим», — ответил счастливый карась. «Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай.
Дело в том, что исчезло самое главное — уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня, отняли эти мошенники. Все это нажито и сделано исключительно моими руками. И поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима. Напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет. Но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно. Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей карася, донесся шепот: «Самодержавие! ДАС! Злейшая диктатура, какую можно только себе представить! Самодержавие!»
«Эк, разнесло его!» — думал блаженный карась.
«Да, самодержавие — штука хитрая!»
«Эхе!» — проговорил он сквозь вату.
«Ах, ду-ду-ду-ду-ду! Хабиас корпус! Ах, ду-ду-ду-ду! Ай, ду-ду!» — бубнил голос через вату. «Ай, ду-ду-ду! Напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго! Ай, ду-ду-ду! И восклицают многие лета!»
«Нет-с! Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что...»
«Крепость Ивангород!»
— неожиданно перебил Василису покойный комендант в папахе.
«Многое лето!» «И Ардаган, и Карс!» — подтвердил карась в тумане. «Многое лето!»
Реденький почтительный смех Василисы донесся издали. «Многое лето!» — радостно спели голоса в карасевой голове.